Добрый вечер. В эфире программа «Лицом к событию» на радио «Свобода». Меня зовут Сергей Добрынин. Сегодня Люблинский суд Москвы огласил приговор по делу «Нового величия», якобы экстремистской организации, созданной несколькими молодыми людьми. Почти вся доказательная база обвинения строилась на показаниях одного из участников организации, которого остальные члены «Нового величия», их адвокаты и правозащитники считают провокатором, возможно, связанным с силовыми структурами. Решение суда почти полностью соответствует требованиям прокуратуры. Руслану Костеленкову назначено 7 лет в колонии общего режима. Петру Карамзину 6,5 лет в колонии. Вячеславу Крюкову 6 лет в колонии. Дмитрий Полетаев и Мария Дубовик получили условные сроки по 6 лет. Максим Рочин 6,5 лет условно. Анна Павликова 4 года условно. Дело «Нового величия» и приговор по нему мы сегодня обсудим с правозащитником, политическим активистом и членом партии «Яблоко» Николаем Кавказским. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И по скайпу к нам присоединятся адвокат Марии Дубовик Карина Москаленко и один из участников дела, недавно получивший политическое убежище в Украине, Сергей Гаврилов. Ну, давайте вспомним, как развивалось дело «Нового величия» и его основные этапы в сюжете Анны Хламовой.
Дело «Нового величия» началось 15 марта 2018 года, когда 10 человек были задержаны по обвинению в создании экстремистского сообщества с целью свержения власти. Участники группы познакомились в телеграм-чате и всего несколько раз встречались очно. При этом, по версии следствия, якобы планировали насильственный государственный переворот, тренировались в стрельбе и изготовлении коктейлей Молотова. Уже на следующий день после задержания суд отправил в СИЗО 6 членов группы – Вячеслава Крюкова, Дмитрия Полетаева, Петра Карамзина, Марию Дубовик, несовершеннолетнюю Анну Павликову и предполагаемого лидера движения Руслана Костеленкова. Еще 4 участников «Нового величия» – Максим Рощин, Рустам Рустамов, Павел Ребровский и Сергей Гаврилов – были помещены под домашний арест. В основу уголовного дела легли показания человека, которого другие члены организации знали под именем Руслан Данилов. Адвокаты обвиняемых утверждают, что он – внедренный сотрудник спецслужб, и именно ему принадлежит инициатива создания сообщества. Именно Данилов написал устав организации – и арендовал помещение для встреч. Несмотря на это, он проходит по делу в статусе свидетеля. Дело «Нового величия» вызвало большой общественный резонанс. После ряда одиночных пикетов в защиту обвиняемых 15 августа 2018 года в Москве прошла несанкционированная акция протеста «Марш матерей», в которой приняли участие около 200 человек. На следующий день Анну Павликову и Марию Дубовик, у которых в СИЗО начались проблемы со здоровьем, перевели под домашний арест. К весне 2019 года два участника дела признали вину и согласились сотрудничать со следствием. Рустам Рустамов получил 2 года условно. Ему единственному вменяют только участие в сообществе. Павла Ребровского приговорили к 2,5 годам колонии общего режима. Однако позднее он заявил, что дал показания под давлением следствия и отказался от них. Его дело вернули в суд. Предполагаемый лидер движения Руслан Костеленков неоднократно заявлял о пытках в СИЗО. В октябре прошлого года он и еще один участник дела Вячеслав Крюков вскрыли себе вены после того, как судья в очередной раз отклонил ходатайство об изменении меры пресечения. В то же время еще один участник процесса Сергей Гаврилов бежал из-под домашнего ареста в Украину. В июне 2020 года он получил статус беженца. Месяц назад прокуратура запросила обвиняемым Максиму Рощину, Анне Павликовой, Марии Дубовик и Дмитрию Полетаеву условные сроки. Для Петра Карамзина, Вячеслава Крюкова и Руслана Костеленкова обвинение требует реальные сроки – до 7,5 лет лишения свободы. Все подсудимые отрицают свою вину.
Николай, ну вот этот сюжет мы готовили еще, когда приговор оглашался. Мы не знали сроков. В итоге они почти такие же, как запрашивала прокуратура. Ну, понятно, что надежда на оправдательный приговор было, видимо, мало у всех. Их в России почти не выносят. Но надежда на то, что все-таки будут сроки либо существенно меньше, либо будут условными у всех фигурантов были.
Да, я надеялся на то, что действительно судья скинет хотя бы по году каждому, но, как оказалось, полгода там скинули Костеленкову, которому больше всего запрашивались 7,5 и 7, и полгода одному Полетаеву, которому дали условно. На самом деле, сегодня я был у суда, туда пришло человек 200, в том числе различные лидеры оппозиции. Там был и лидер партии «Яблоко», Рыбаков, и Яшин, и Гудков, и многие другие. Я думал, что как-то власть даст все-таки сроки поменьше из-за общественного давления, но, видимо, Кремль решил показать, что он не поддается общественному давлению, и вот назначили такие сроки. Это вот такая плюха гражданскому обществу. Я думаю, что нам не надо поддаваться панике из-за этого, а нужно последовательно добиваться того, чтобы эти ребята оказались на свободе. Потому что будет еще апелляция. Сейчас у нас будет теперь кассация тоже в обязательном порядке рассматривается. И нам надо проводить гражданскую политическую кампанию, направленную на освобождение этих ребят.
Карина, я читал ваше интервью на «Эхо Москвы», которое буквально вчера вышло, и вы там говорили, что, по вашему наблюдению, суд ведет себя достаточно непредвзято, дает возможность высказаться разным сторонам и так далее. Но вы сказали, что вы не уверены в справедливости приговора. Вот теперь в приговоре, который мы услышали, в нем есть следы этой непредвзятости, о которой вы говорили?
Я именно поэтому вчера и сделала свои предположения о том, что я не нахожу этот суд абсолютно справедливым, и что просто с течением времени, видя сопротивление защиты, председательствующий начал каким-то образом считаться с нами, предоставлять нам возможность высказаться и предоставлять нам внешне, формально равные условия с обвинением. И в то же время я оговорилась, что это было скорее видимостью, потому что когда дело касалось основного свидетеля обвинения, так называемого агента-провокатора, то суд не смог обеспечить защите нормальные условия его допроса. И это очень важно. Дело в том, что есть определенные минимальные стандарты допроса даже засекреченных свидетелей. Во-первых, засекречивание так называемого Константинова, его не надо было секретить. Это чистое лицемерие, потому что ребята его прекрасно узнали, и мы уже даже имеем полные данные о его личности и все его вымышленные и даже подлинное имя. Вот, поэтому сделано это было, как я уже вчера говорила, «Эхо Москвы», для того, чтобы не дать нам возможность допросить его по правилам перекрестного допроса, когда мы видим его реакцию на наши вопросы и обстановку, обстоятельства, в которых он дает показания. Есть твердо сложившаяся практика Европейского суда, дающая понимание того, как такого рода допросы должны были бы производиться. Европейский суд не исключает в некоторых случаях необходимость засекречивания свидетелей, но защита и другие условия есть, но защита должна видеть человека, который дает показания, он визуально должен быть виден участникам процесса, которые будут спорить по поводу смысла его показаний. Так вот, обвинение хорошо знает этого свидетеля, но защита его не видела и не имела возможности ставить ему вопросы так, чтобы видеть, как он на них отвечает, с помощью каких бумаг ли, с помощью каких людей ли. В общем, это серьезнейшее нарушение. И я говорила вчера и о других отступлениях от принципов справедливого судебного разбирательства. Я лишь сказала, что поначалу процесс носил очень жесткий конфликтный характер, но постепенно защита сумела отстоять свое право на то, чтобы ее слушали, ей давали высказываться, ее некоторые ходатайства удовлетворяли. Вот я вам приведу такой пример, а вы будете судить о том, справедливо это судебное разбирательство или нет, отвечает оно стандартам или нет. Значит, у нас в деле есть большое количество протоколов обысков, протоколов изъятий. И вот ни одного понятого не было вызвано. Причем суд ходатайство защиты удовлетворил. Ну, как можно не удовлетворить? Мы требуем подтвердить доброкачественность этих доказательств. Мы требуем подтвердить подлинность тех данных, которые содержатся, и достоверность тех данных, которые содержатся в протоколах. И ни один понятой в зал судебного заседания не явился. Я не говорила вчера об этом, потому что мне важно было на тот случай, если суд не услышал защиту, хотя защита была очень убедительна и в ходе судебного следствия, и в прениях сторон. И если суд не услышит нас, то у нас есть на запасном пути тот бронепоезд, который мы приберегли. И это много чего. Сегодня суд в приговоре ссылался не только на Константина. Он большую часть времени посвятил показаниям свидетеля Ребровского. Ну, во-первых, разделение дел Ребровского и остальных фигурантов, оно было незаконным с нашей точки зрения, и мы беремся это доказывать дальше. Во-вторых, Ребровский, и это было очень значимое явление для этого процесса, Ребровский изменил свои показания, отказался от оговора, от самооговора. И это происходило настолько спонтанно в зале судебного заседания, что, по-моему, это произвело впечатление не только на публику, но даже на судью. Я думаю, что эти не отразить в приговоре суда, что Ребровский изменил свои показания, и сослаться на его показания на предварительном следствии – это серьезнейший дефект приговора.
Лена, ну как
есть
я...
и другие моменты.
Карина, как я понимаю, дела сводится к тому, что некий провокатор фактически сам придумал организацию, вовлек в нее молодых людей и потом их же, в общем-то, сдал. Вот его роль как провокатора, она как-то была в итоге описана в приговоре?
В приговоре? Я вам так скажу. Приговор надлежит еще изучать очень внимательно. Судья, как это иногда случалось у него в процессе, вдруг начинал очень-очень тихо говорить. Вот сегодня мы пытались услышать судью и слышали через слово. Этот документ большой, длинный, от этого он не убедительнее, но его необходимо изучить досконально. И на сегодняшний день, пока он еще не выдан, большинству, только один адвокат успел получить приговор, больше никому не выдали. Значит, как только мы изучим этот приговор, мы будем его детально анализировать, детально критиковать в нашей апелляционной жалобе. Надеюсь, вы понимаете, что апелляция неизбежна.
Николай, вот вы сказали, что сегодняшний приговор не повод паниковать, но действительно приговоров, к сожалению, выносится много, обвинительных преимущественно, но тем не менее можно ли сказать, что это какая-то веха? Ведь фактически молодых людей осудили за мысли преступления, да, они там где-то общаясь между собой, в каком-то помещении, снятом провокатором, как мы догадываемся, что-то такое говорили, какие-то оппозиционные вещи. Вот Анна Наринская, одна из организаторов движения «Марш матерей», сегодня вела трансляцию из зала суда, точнее, из комнаты, где шла трансляция, и она написала, что в приговоре слово «оппозиционный» фактически употребляется значение «виновный». Вот это не является некоторой вехой, что скоро, может быть, из-за анекдота будут судить тоже?
Да, я думаю, что на самом деле вехой явилось то, когда появились эти дела, дело нового величия, дело сети, то есть власть стала действовать так же, как сталинский режим в начале 30-х годов, когда он стал сам придумывать различную трудовую крестьянскую партию, союзное бюро меньшевиков, и промпартию, и еще даже блокировать их. Вот я не знаю, скоро, наверное, сблокируют дело сети, дело нового величия, что они вместе хотели свергнуть Путина там насильственным путем. Вот когда это все стали фабриковать, тогда уже стало ясно. Ну, для меня было очевидно, что будет обвинительный приговор, хотя это все выбивалось под пытками. И вот эти пытки, это применение этих пыток, это тоже определенная веха.
Давайте напомним, откуда мы знаем про пытки, кстати, и кого именно пытали. Я так понимаю, что пытали Руслана Костыленкова, которая следствие назначило главным в новом величии.
Да, 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 да. Его изнасиловали там молотком этим. Я вот, когда первый раз увидел это видео, его слили там, где он во всем признается, было же очевидно, что, ну, почему он так делает. Видимо, не выдержал пыток, и вряд ли кто-то выдержит. Это прям как из там 1984 Оруэлла. И раньше все-таки путинский режим, там вот, когда было болотное дело, ну, не было таких системных пыток. Но сейчас режим становится все жестче, использует все более такие изощренные методы, потому что он видит подъем гражданского общества, он видит, что появляется все больше молодежи, даже несовершеннолетних, которые начинают интересоваться политикой, общество становится менее атомизированным, возникают какие-то небольшие кружки в регионах, и власть просто показывает, что любой ваш кружок, любое объединение по интересам, даже если оно будет там просто оппозиционное, выходить в одиночные пикеты, вот как ростовское дело, да, там люди вышли, просто два человека с плакатом, и их обвинили в массовых беспорядках, и они получили там тоже реальные сроки. То есть власть всеми способами будет пытаться препятствовать тому, чтобы гражданское общество самоорганизовывалось, чтобы оно политизировалось и так далее. То есть это реально одна из форм государственного террора. И чем больше мы будем сопротивляться этой власти, тем больше они будут пытаться нас запугивать. Но опять же, мы не наблюдаем сейчас массовых каких-то репрессий. Они точечные. Они именно точечные, чтобы запугать, чтобы показать, что даже там самое безобидное участие в одиночном пикете может обернуться уголовным делом. Как сейчас возбудили, допустим, уголовное дело против Юлии Каляминой, все по Дадинской статье. То есть просто вот продолжается этот беспредел.
Но при этом эти точные репрессии, судя по всему, пока что не вполне достигают цели. Вот, например, сегодня у Люблинского суда собралось достаточно много людей, журналистов и активистов. Некоторые даже были задержаны. Сейчас у суда находится мой коллега Никита Татарский, который провел здесь почти весь день. Никита, как восприняли приговор, пришедший поддержать обвиняемых?
Добрый вечер, Сергей. Ну, тяжело встретили этот приговор люди, которые пришли поддержать обвиняемых по делу нового величия. И если все начиналось довольно бодро, здесь пришло, наверное, больше 300 человек, на мой взгляд. И даже проходили некоторые акции. Например, один молодой человек в форме полицейского принес манекен, в обнимку с которым он читал стихи, а потом символически перерезал этому манекену горло, после чего, собственно, этого акционера задержали. А другие активисты спустя некоторое время на заборе парка напротив здания суда повесили баннер «Свободу политзаключенным», который, правда, буквально спустя несколько секунд сорвали полицейские. В общем, в целом была такая атмосфера некоторые приподнятости. Очень много было и знаменитых людей здесь, и общественных деятелей, и деятелей культуры. Как-то все, в общем, ожидали либо меньших сроков, либо вовсе условных сроков. И, по-моему, были воодушевлены тем, что собрались в таком количестве. Однако, когда прозвучали первые цифры, когда стало ясно, что сроки практически совпадают с запрошенными обвинениями, повисла буквально тишина, которая изредка прерывалась таким неуверенным скандированием «позор, позор», и снова тишина. Людей просто погасли лица. Конечно, все говорили, что рады за тех, кто получил условные сроки, и тех, кто смог сегодня выйти на свободу. Например, радовались за Анну Павликову, которая озвучила два своих главных плана на завтрашний день. Она мечтает о том, чтобы увидеться с Константином Котовым, и, возможно, у нее будет завтра свидание. А второе, что она мечтала делать все это время, это пойти в магазин и самостоятельно купить себе что угодно, хотя бы бутылку воды. В итоге все расходились расстроенные. Вот буквально, может быть, минут 40 назад здание Люблинского суда полностью оказалось пустым. И, в общем, все готовятся, конечно, к апелляции. Все говорят о том, что нужно собирать больше людей, чтобы их услышали, чтобы их заметили. Но сегодняшнее решение было встречено как безусловное общественное поражение.
Спасибо, Никита. К нам присоединилась журналист и соорганизатор движения «Марш матерей» Евгения Лавут. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Пожалуйста, я знаю, что вы приехали тоже отсюда. Что означают блестки у вас на лице и на лице у Николая?
Ну, это, как бы вы это объяснили, это блестки против репрессий. Просто в какой-то момент активисты группы поддержки фигурантов «Нового величия» и других политических заключенных тоже придумали такую штуку, потому что очень грустно ходить на суды, на самом деле. Это такая тягомотная, вытягивающая все жилы история. И, как правило, то, что мы там слышим, те решения, которые там принимаются, никого не радуют. И хочется как-то этому что-то противопоставить. И правда, когда появились эти блестки, когда появилась куча молодежи, которая ходит и блестит буквально, это общий дух подняло.
Да, ну, если мы помним, на том же марше матерей были различные игрушки, связанные
да,
там...
Да, это было связано с тем, что у Ани Павликовой да, она... был ее единорог.
Да-да-да, и она любила, насколько я понимаю, сериал «My Little Pony». И вот тут все такое веселое, в блестках, красивое. Ну, почему нет? Не всегда же ходить со скучными лицами.
Евгений, вот в этом деле, которое, я надеюсь, что еще не закончилось, потому что предстоит еще апелляция, как минимум, одним из самых ярких моментов был моментов поддержки обвиняемых, был марш матерей. И почти сразу же после него... Двум из обвиняемых, Марии Дубовик и Ане Павликовой, изменили меры пресечения. Вы считаете, что тут связаны между собой события были?
Конечно, связаны между собой события, да. Ну, мне трудно сказать, да, что именно, мы сегодня как раз это обсуждали тоже у суда, что именно повлияло на решение суда, но тогда, но понятно, что лишним это уж точно не было, и... Я думаю, что вообще судьба этого дела изменилась из-за того, что тогда к нему было приковано внимание. Дальше, конечно, это было сложнее делать. Да? Мы свою задачу видели в том, чтобы рассказывать об этом деле и чтобы люди знали вообще, что там происходит. Но тогда это, безусловно, думаю, что свою работу сделало.
Карина... Вот все-таки часть обвиняемых получили условные сроки. Можно ли считать, что это какая-то все-таки маленькая победа и общественной поддержки, и адвокатов?
Знаете, я вам так скажу. Приговор – это результат очень непростых согласований. Вот это все о нашем правосудии. В нашем правосудии судьба дела решается не в судебном зале. Аргументы принимаются во внимание, и не те, а не обязательно те, которые прозвучат в прениях сторон. В течение всего процесса мы давали понять, где у нас сильные стороны, где у обвинения полный провал. И это, так или иначе, помогло в момент, когда выступали прокуроры, а они долго-долго не могли приступить к прениям сторон по разным самым причинам. Так вот, этот приговор, он был так или иначе согласован. Это совершенно очевидно. Ну, сегодня мы просто убедились в этом. И, конечно, приговор с учетом нынешней правовой политики государства, ну, я бы сказала в скобочках, не правовой политики, да, а он мог быть гораздо жестче. Это мы все хорошо понимаем. Поэтому я понимаю разочарование Евгении, и мы очень признательны были общественности. В этом деле она сыграла свою огромную роль. Но эта вот медиация по поводу сроков, я думаю, что она произошла раньше. И она была сделана на базе того, что защита и по сегодняшний день считает такими серьезными дефектами дела, что суд не мог с этим не считаться. Я не хочу заниматься предположениями, кто на чем и как и когда настаивал, и почему мы так долго не выходили на прения сторон, но во всяком случае... К моменту, когда прокуроры озвучили сроки предполагаемого наказания, этот вопрос уже был так или иначе согласован. То есть приговор – это результат какой-то, с моей точки зрения, медиации или, во всяком случае, взвешивания последствий более жесткого приговора. Но можем ли мы согласиться с тем, что такой приговор является оптимальным? Нет, конечно. И не в том смысле только, что любой срок наказания для ребят – это уже неправосудное решение, но и с точки зрения того, что оппозиционный, правильно здесь сказал коллега Кавказский, значит, что оппозиционный сегодня у властей звучит как преступный, виновный. И вот это и есть ответ на вопрос, стоит ли, следует ли паниковать, как вы сегодня спрашивали, нужно или не нужно паниковать, повод ли это или не повод. Паника у меня давно. Государство, в котором неприступные действия криминализуются, оно уже больно.
С нами по скайпу, к нам по скайпу присоединился Сергей Гаврилов, это еще один из участников этого дела. Сергей находился под домашним арестом, но в прошлом году ему удалось уехать в Украину, где буквально месяц назад, он полтора месяца назад получил статус беженца. Сергей, ну вот сегодня организация «Нового величия» была формально признана судом экстремистской. Расскажите, пожалуйста, чем на самом деле была эта организация и существовала ли она вообще в принципе?
Добрый вечер всем, да, всем участникам, всем зрителям. Вот. А теперь к вопросу. На самом деле, никакой организации как таковой никогда и не было. Это был просто чат в Телеграме молодых людей, да? Ну, не только молодых, да, там есть ребят постарше. Просто как людей, которые сошлись на общей теме, да, о каком-то интересе к политике на тот момент. Вот. И желание пообщаться вживую. Вот что нас подвело, это желание пообщаться вживую, между собой общаться. И вот на беду туда попал этот дивный товарищ Руслан Д, да, который, ну, который открыт так называть уже. И, собственно, с момента его появления там все это закрутилось. Фактически все, что написано в неудивительном заключении, все считали прокуроры, да, это было написано им. То есть уставы, аренда помещения, какие-то там еще угробы, какие-то еще там, в общем, все идеи, там, что надо что-то купить, что-то сделать, куда-то там двигаться, когда-то развиваться, это все было вот так иначе предложено им. Вот поэтому не было никакой организации. Просто группа людей, которая собралась там не в то время, не в том месте.
Скажите, а была ли как-то понятна в то время вот эта странная роль этого Руслана Д? Ниоткуда, возник ниоткуда и начал всех подталкивать к каким-то более радикальным словам и действиям. Были какие-то подозрения на его счет?
Вы знаете, нет. Как ни странно, то есть ни у меня, насколько он не большинство ребят, почти у всех, да, никаких подозрений он не вызывал. То есть он достаточно умело в этом отношении действовал. Именно, ну, если так задуматься, я вот так в роли серого кардинала всем этом происходящем, то есть никогда напрямую, точнее не никогда, а очень редко напрямую что-то делал сам, а всегда кого-то подталкивал к чему-то, и поэтому, скорее всего, поэтому его роль не была так заметна, что фактически все сделал он, да, но мы считали, что так или иначе, там, если ходил от кого-то другого, эта идея, например, да, которую он предлагал, всегда говорил чужими словами, чужими устами, да, делал чужими руками что-то. Поэтому не было так заметно.
Спасибо. Николай, ну как вы считаете, о чем вообще идет речь? То есть это какая-то группа силовиков решила просто заслужить новые звездочки на погонах, все это устроила, машина поехала, и вот она остановилась сегодня с этим обвинительным приговором. Или это какая-то была спланированная на более высоком уровне акция, история?
Ну, я не готов сейчас вот четко объяснить, как это было на самом деле, но мне почему-то кажется, что все-таки это тенденция власти для того, чтобы запугивать оппозицию. То есть люди, которые могли бы создать какую-то свою организацию, там, скоординироваться в каком-то чатике в Телеграме, они сейчас будут думать, а вот не сядем ли мы сейчас на 6 лет по очередному делу, ну, «Новое величие 2». То есть на самом деле это все вкладывается в смысл вот этого вот государственного террора против оппозиции. Поэтому вот у меня такое предположение.
Но при этом дело было заведено уже 2 года назад. И, в общем, я думаю, что многие подозревали, что все это кончится не оправданием совсем. И это никак, кажется, не повлияло на очень массовые московские протесты прошлого года, которые в основном состояли как раз из очень молодых людей. То есть, ну, они не были испуганы,
откуда
очевидно.
Мы знаем, что это не повлияло? Потому что, может быть, если бы этих дел не было, то вышло бы там гораздо больше. И на самом деле, я думаю, я как раз уверен, что вот такие дела, там, как и болотное дело, вот, в котором я сидел, и другие политические дела, направленные против различных политических активистов, они, да, даже вот эти административки, потому что, ну, административка, она не заканчивается просто административкой, там, человека ставят на профучет, у него могут возникнуть какие-то проблемы с работодателями. То есть тут выстроена достаточно большая система, чтобы отсечь инициативных, политически активных людей от какой-то деятельности. Потому что власть говорит им, вы ничего не добьетесь, но у вас будут проблемы по жизни. И вот благодаря такой последовательной политике многие, кто недоволен властью, боятся выходить как на акции, да что там на акции, даже боятся написать какой-нибудь комментарий ВКонтакте или в Фейсбуке, потому что у нас принято столько запретить. У нас есть там дело об оправдании терроризма, да, там Екатерина Муранова из Карелии подвергается преследованию.
Разложены пыточные инструменты. В любой момент можно взять один со стола и использовать.
То есть скажешь что-нибудь не то, там, оправдал терроризм, пропагандируешь ЛГБТ, там, попадешь под закон там об пропаганде сепаратизма, как первое дело Дарьи Полюдовой, она сейчас уже новое дело против нее сфабриковали. То есть власти есть этот огромное количество репрессивных законов, которые все новые и новые принимаются, под которые может попасть любой. Сейчас вот они постепенно, например, хотят криминализовать пропаганду наркотиков, по которой тоже будут судить оппозицию. Сейчас это административные статьи, они собираются сделать уголовные. Там некоторые депутаты предлагают там чудовищные сроки, там чуть ли не до 15 лет сажать.
Евгений, вы сказали, что одной из задач «Марша матерей» было рассказывать о деле нового величия. Но вот такое ощущение, что в последнее время это стало делать сложнее, не потому что людям неинтересно, а потому что очень много происходит политических дел разных, и как-то немножко внимание общественное размывается на них. Нет такой проблемы?
Ну, собственно, поэтому у нас и была такая задача. Мы как бы дали себе слово, что мы будем мониторить этот процесс и делать так, чтобы он не оказался затерянным между других процессов. Потому что, ну, для меня, например, стимулом к тому, чтобы этим заниматься, было в частности то, что когда я немножко в это влезла и поняла, что там происходит, я поняла, что разница с тем, как это выглядит в медиа, и что там было на самом деле, она колоссальная. И если краем глаза просто услышать новость про новое величие, даже на каком-то либеральном ресурсе прочитать, да, будет совершенно непонятно, что это такое. Были действительно какое-то оружие, какие-то листовки, подготовка каких-то действий, одно название, что стоит. На самом деле, когда достаточно походить на несколько судебных заседаний, чтобы понять, насколько грубо это сляпано. Но понятно, что в двух словах ты это никому не расскажешь, никому не объяснишь. Это специфика этого процесса. В отличие, например, от судов по московским протестам, которые проходили там раз за 3 дня, человек уже уезжал отбывать наказание. Этот процесс, он по-другому устроен, у него другая физика, да? Он нацелен на то, чтобы людей запутать и отвлечь, и сделать то, что, собственно, собирались сделать доблестные органы.
Ну вот мы сегодня спросили людей на московских улицах, Знают ли они что-то о деле нового величия, о котором не рассказывают по телевизору, и слышали о нем в принципе? И вот что ответили людям.
Знаете ли вы о деле нового величия?
Нет, не слышала.
Нет, не знаю.
Нового величия нет. Репрессии постоянно, они кого-то. Я уже сбился со счета. Так много кого-то судят, там, сажают, что мы уже на это внимания не обращаем. Уже это привычно, что и детей сажают, и взрослых. Бардак?
Нет.
Я как бы не разбирался в этом, не слышал.
Я ничего такого не слышал.
Скажу вам честно, я на стороне больше людей, которых судят. Но я не могу вам сказать то, что я считаю, что они действительно так не поступали. Мне немного, но я больше на стороне ребят, которых судят. Потому что, ну, такие прецеденты похожие были.
Нет, я не слышала. Дети очень социально активны, вот мой в частности, там, они интересуются, я нет.
Нет.
Вообще ничего?
Нет, к сожалению, нет.
Да, что-нибудь слышала. Сейчас процессов таких немало уже, ну, связанных с арестами. Если я не путаю, там девочка одна болела, по-моему, долго, да? Да, я слышала.
Вообще ничего не слышала.
Честно, нет, хоть и увлекаюсь политикой, но не слышал, честно.
Нет, к сожалению, нет.
Да, так мимолетом читали. Честно, не могу сказать, я так просто читал, что там, типа, ФСБ, вот ребята вот эти. И, ну, я не знаю, как бы, мне не сложилась точка зрения, поэтому не могу ничего сказать.
В целом знаю, что довольно мутное дело, и, как это всегда бывает у нас в нашей стране, ну, скажем так, я бы не стал доверять нашей судебной системе.
Что-то очень отдаленное.
Нет, именно об этом я не слышал, к сожалению.
Насколько мне известно, этих людей, ну, не то чтобы клеветали, но их фактически, да, их спровоцировал сотрудник спецслужб, и теперь их за это реально судят, что мне кажется нелогичным. Почему они не засудят сами себя в такой ситуации?
Резонно. Карина, ну вот у оптимистов опять были какие-то поводы для надежд на своего рода судебную оттепель, да, были вынесены некоторые приговоры с условными сроками вместо реальных, в частности, по делу «Седьмую студию» Егора Жукова. Вот наши коллеги Стане Прокоповой вынесли приговор, который тоже существенно отличался в меньшую сторону по сравнению с тем, что запрашивал обвинение и так далее. Но вот тут в деле нового величия, как, кстати, и в деле сети, это не сработало. Почему? Что их различает?
Я еще раз повторяю, нельзя сказать, что это не сработало. Я еще раз повторяю, что до того, как были сформированы этот список сроков, которые запросило обвинение, этому предшествовал определенный процесс, о котором мы можем только догадываться. И здесь, в общем-то, приговор располовинился. Половина людей получили условный срок, половина реальный. И здесь проблема же не в оттепели, не она нужна. Не нужна оттепель. Оттепель может быть нужна только как промежуточное звено перед тем, как судебная система должна осознать, что она не должна так функционировать. Она не может, не должна, не имеет права признавать некриминальное поведение криминальным. Вот в чем проблема. Ведь все эти протесты, там, где людей осуждают к суткам или годам лишения свободы, это уже пройденный этап. Это уже то, что должны были бы российские власти, прежде всего судебные власти, осознать. И как прецедент обязательный для Российской Федерации не просто выплатить компенсации жертвам таких необоснованных, незаконных административных или уголовных репрессий, а не допустить в будущем наказание людей за политическую или социальную или общественную активность. Я согласна с Николаем Кавказским, что общественная активность была бы намного выше в обществе, если бы не это запугивающее поведение властей. Власти действительно запугивают население. И тогда каждый начинает рассуждать о том, мне лучше, и уж во всяком случае моему ребенку, лучше в это не ввязываться, не высказывать свои мнения. Потому что они начинали, вы говорите, не было никакой общности людей. Была нормальная группа. Мы все сами состоим в таких дружеских группах. Некоторые познакомились во время театрального представления, другие во время похода, третьи еще где-то. Эти ребята обсуждали не только политические вопросы и не столько политические вопросы. Скажем, моя Маша Дубовик, она вообще такой ребенок, интересующийся всем на свете, но больше всего ее интересуют растения, животные. И на этой почве она сошлась с некоторыми участниками группы. Надо понимать другое. Вот вы меня спросили, как это вот мы считали, как мы оценивали этот процесс? Как процесс справедливый, дающий возможность состязательности осуществиться в этом разбирательстве? Или нет? Знаете, наши судьи обучаемые, они уже научились и постепенно еще лучше научаются. Как сделать так, чтобы формально и внешне процесс выглядел состязательным? И мы это сразу подозревали, когда в судебном разбирательстве изменился тон, и нас стали слушать, уважительно относиться к нам и так далее. Мы это сразу подозревали. Так вот, судьи уже знают, что если есть перспектива, скажем, передачи дела впоследствии в Европейский суд, они должны демонстрировать, если хотите, имитировать равноправие сторон. Но это судьям по вот таким неправедным, неправосудным делам все равно не помогает. Вы говорите о статье 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, где речь идет о минимальных стандартах справедливого судебного разбирательства. И вы меня спрашивая, конечно, подразумевали, что, значит, вот суд своим таким ведением процесса, он что, так сказать, вышиб у нас из-под ног пространство, на котором мы обычно опираемся, основу, на которой мы опираемся. Нет, нет. Я вам проиллюстрировала несколько примеров того, что дело все равно было рассмотрено несправедливым судебным разбирательством. Но я другое хочу сказать. Статья 6 – это право на справедливое судебное разбирательство. И если наши подзащитные во все эти годы минувшие признавались жертвами этого нарушения, то Президиум Верховного Суда Российской Федерации отменял приговор. И надо сказать, что при новом рассмотрении удавалось достичь очень многого по некоторым делам и оправдания. Но 6 статья – это тогда, когда судят за преступные деяния. Мы же ставим вопрос о том, что здесь нет состава преступления, что действия свидетеля-провокатора, агента-провокатора, работающего по заданию, по задаче какого-то расследования, даже если он волонтер, предположим, хотя мы думаем, что это не так, значит, это все равно исключает наказуемость деяния по целому ряду критериев, которые разработаны подробно Европейским судом. Но самое главное, что вообще-то обмен мнениями и болтовня о том, что мы предприняли бы, если бы мы могли построить мост или там, ну сегодня это не актуально, скажем, подземный ход сейчас тоже это возможно. Я имею в виду всякого рода фантазии. Это же дети. Их вместо того, чтобы правильно направить, им создали такие атрибуты какой-то организации. Вот вместо того, чтобы, может быть, сказать, ребят, вас здесь там в неправильную сторону уносят, и все, но при всем том они не совершили преступления. А вот если они не преступили, закон в большом, важном, правовом смысле этого слова, то они просто не должны были быть под судом. И вот это мы будем доказывать. Мы так...
Спасибо, Карина, спасибо. Евгения, ну вот еще такое обстоятельство. Приняты поправки Конституции, да? Фактически это преподносится как мандат якобы большей части общества на дальнейшее продолжение режима, да, на то, что президент Путин может оставаться в президентском кресле практически неограниченное время. Не значит ли это, что теперь власть вообще перестанет обращать внимание на какое-то общественное мнение, какие-то, на то, что хочет или не хочет гражданское общество?
Но мне кажется, стоит вернуться к еще одному вопросу, который мы обсуждали, что давление общества, давление власти заставляет людей быть менее активными. То, что мы видим, мне кажется, свидетельствует об обратном. И наоборот, вот принятие этих поправок очень разозлило большую часть общества. Точно так же, как процессы по московскому делу, как процесс нового величия, как процесс сети. Здесь власть переходит уже некоторую грань и настолько сильно давит, что встречает или встретит равноценное противодействие. Я в этом абсолютно уверена.
Но протестная активность может расти, но при этом результат его действия может быть менее заметным. Ну, где-то кто-то протестует. Мы привезем автозаки, привезем росгвардейцев, посадим, сделаем вид, что ничего не было.
Понимаете, в эпоху соцсетей трудно сделать что-нибудь незаметным. Все, что происходит, сразу оказывается известным. И, по счастью, пока у нас нет фаервола, дети, подростки и активная часть общества моментально оказываются в курсе того, что происходит где бы то ни было. Пример Хабаровска об этом очень ярко свидетельствует. И то, что сегодня у Люблинского суда звучали лозунги в поддержку Хабаровска, тоже говорит о том, что ну, на самом деле невозможно заставить людей замолчать и невозможно заставить людей не замечать то, что происходит в стране. На процессе по делу нового величия, на самом деле, было очень здорово видно. Сначала это было такое какое-то тихое, печальное действие, куда приходили родственники заключенных, родственники обвиняемых, простите, адвокаты, какая-то такая, ну, достаточно незначительная группа поддержки, где-то примерно с... Я боюсь ошибиться, но, наверное, с зимы регулярно стали приходить молодые активисты, стали приходить ребята из московского дела. Началась массированная кампания поддержки в соцсетях, и это одновременно с завинчиванием гаек со стороны власти.
Да, и меня поразило, что вот сегодняшние активисты, которые сегодня пришли к суду поддерживать, они придумают какие-то необычные способы это делать, блестки, да, этот перформанс с отрезанием головы манекена. То есть какие-то, кажется, разные группы молодых людей, которые готовы не просто поддерживать, но и делать это как-то изобретательно. Да? Вот, а кто были эти люди, которые отрезали голову манекена? Вы не знаете, Николай?
Вот кто отрезал голову манекена, не знаю, но блестки, насколько я понимаю, это из бессрочки девушка придумала. На самом деле, вот если мы вернемся к давлению именно гражданского общества на власть, то мне, я предполагаю, что для того, чтобы оно было эффективным, это давление должно быть организовано, и чтобы те, кто, соответственно, занимается политическим гражданским активизмом, могли получить достаточную помощь от правозащитных организаций. Для этого нам надо как поддерживать правозащитные организации, например, там, делать пожертвования правозащитным организациям или волонтерить в них. А что касается гражданских и политических действий, то здесь надо не просто выходить там на митинги, а нужна именно организация. То есть это партии, политические организации. Необходимо, вот, на мой взгляд, вступать в такие организации, которые тебе близки по взглядам. А если нет, то самоорганизовываться, создавать такие организации.
Ну, как движение «Нет» появилось, например, относительно недавно, да, на волне поправок.
К сожалению, оно было достаточно слабым, и вообще, как обычно, оппозиция разобщилась. Там одни призывают к бойкоту, другие приходить на голосование, но мы видим, что был большой запрос именно на голосование «Нет», и многие люди приходили, голосовали «Нет», и власти пришлось пойти на беспрецедентные фальсификации, которых раньше вот в истории, даже в 2011 году, который до этого, на мой взгляд, все-таки был, ну, выбор в Государственную Думу с самым масштабным фальсификациям власти, в этот раз был переплюнут.
Сергей, скажите, лично для вас, что означает сегодняшний приговор? Он означает, что вы были правы, когда уехали в Украину, или, может быть, вы думаете, что вы сегодня могли тоже получить условный срок и, в общем, закончить для себя в каком-то смысле эту историю?
Ну, Я все еще считаю, что я был прав, когда уехал в Украину. Все же я не могу быть уверенным, получил бы я сегодня условный срок или не получил бы его. А в целом для меня это, не знаю, очень тяжело это воспринимать. Все-таки это люди, с кем я был знаком, близкие мне по духу люди. Понимать, что многие из них отправятся сейчас в реальные сроки, на долгие, да, это очень тяжело.
Спасибо. Евгения, ну вот движение, в котором вы участвуете, называется «Марш матерей». Вот после сегодняшнего приговора стало ли страшнее за детей?
Ну, нет, наверное. За детей уже давно, с одной стороны, страшно, а с другой стороны, нет, потому что они очень хорошо понимают, что к чему, и, мне кажется, готовы строить совершенно другое общество, чем то, в котором живем мы. Но, действительно, когда началось дело нового величия, что нас сподвигло на действие, это был действительно страх за детей, потому что была очень похожая ситуация на ту, в которой оказываются все наши вот такие вот подросшие дети. Они где-то встречаются, о чем-то разговаривают, встречаются с очень большим количеством самых разных людей, обсуждают, что попало, все это пишут в чатах. И насколько оказалось легко подослать к ним вот такого человека и сподвигнуть их совершенно на все, что угодно. Мне надо сказать, что мой старший сын... был на Болотной площади, ну, мы все были на Болотной площади, всей семьей, можно сказать, почти всей семьей. И он как раз стоял в этой цепи, на которую вот там вот на... ну, рядом с обводным каналом, на которую неслись ОМОНовцы, космонавты. Да, космонавты с дубинками. И я просто очень хорошо помню, как он встал, как он оказался в этой цепи. Он, конечно... пришел туда по собственной воле, и все это ему было очень интересно. Ему было на тот момент, получается, значит, 12-й год, да, ему было 18 лет, и он был абитуриентом. И он с друзьями туда пошел, но я видела, как их выстроили в эту цепь. Появился человек, которого ни я, ни он никогда в жизни не видели. Быстренько их построили, сказали, держим цепь. И это, на самом деле, очень похоже на то, как была создана организация «Новое величие». Появляется какой-то человек, вроде бы он говорит примерно то же самое, думает то же самое, говорит, а вот сделай вот это, а вот давай напишем вот так. И на тебя возбуждают уголовное дело, и ты оказываешься за решеткой.
То есть, возможно, нужны какие-то новые правила сетевой гигиены. Да, не поддаваться на какие-то такие очевидные провокации или неочевидные?
Ну, трудно сказать, какой тут может быть вывод. Я не учила бы детей быть осторожнее, я бы учила их просто быть умнее и внимательнее к тому, к тем, с кем они общаются. И никогда не делать того, чего они не хотели бы сделать сами.
Последний вопрос, очень коротко. Евгения, но какую-то новую акцию, что-то по поводу, по итогам приговора, «Марш матерей» собирается устраивать?
Я не знаю про акцию. Мы будем думать, как дальше нам действовать и как дальше нам помогать обвиняемым по делу нового величия, осужденным сегодня по делу нового величия, потому что это дело совершенно не кончилось, они должны быть оправданы, они невиновны, и три человека отправятся отбывать реальный срок, а это значит, что нужна будет постоянная работа по их поддержке.
Спасибо. С нами были Николай Кавказский, спасибо, Евгения Лавут. По скайпу мы говорили с Кариной Москаленко и Сергеем Гавриловым. Это была программа «Лицом к событию» на Радио Свобода. Всего доброго.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф.
В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.